Друзья, я задам вопрос. Вот скажите откровенно, сами себе ответьте на вопрос. Вас бывает, что вас немножко раздражает, что ли? Или, может быть, какое-то напряжение вызывает, что вот в церкви все люди такие разные, вот не такие, как вы. Бывает, что, вот, например, хочется что-то с человеком поговорить, и он не такой, как вот вы, не понимает вас, или слишком быстро говорит, или слишком медленно говорит. Все мы очень сильно отличаемся. И есть даже вещи в нашей жизни, вот такие понятия, которые для нас мы считаем очень важными, а кто-то пренебрегает ими. Но я не говорю о грехе. Я говорю о других понятиях. Вот, например, для меня очень важно понятие времени. Допустим, я человек, приучающийся к пунктуальности, в силу определенных причин, стараюсь делать все, чтобы вовремя было и так далее. А в нашей церкви есть брат, который совершенно не пунктуальный. И вот как-то мы с ним договорились о встрече в 10 часов. Я приехал, а он 10:30 мне звонит и говорит, я выезжаю. Не, прошу прощения, я ему звоню. Я говорю, ты где? Он говорит, я выезжаю. И мы встретились, я так в недоумении в таком говорю, а как ты вот так вот? Он говорит, а что, хорошая погода, что тебе трудно на лавочке сидеть? И я знаю, что он это сделал не со зла, не то, что он хотел там, просто у него такое понимание, что я бы с удовольствием погулял. И вот трудно, переживания такие, мы разные, абсолютно разные во всех наших отношениях. Бывает у вас в жизни такое, что нас раздражает это, да? А вот вы не задавали себе вопрос, а почему вы все разные? Почему мы все разные? И другой вопрос, было бы ли лучше в наших церквах, если бы мы все были одинаковые? Друзья, я еще раз скажу, не идет речь о вопросе греха. В вопросе греха мы должны быть одинаковые, то есть не грешить, или по крайней мере стараться не грешить, да, и в вопросе святости. А вот в вопросах наших культурных отличий, в вопросе отличий наших, каких-то, может быть, пониманий жизни, наших привычек. Кто-то рано встает, кто-то поздно встает, кто-то любит вот это, кто-то это любит. Друзья, Бог усмотрел, что мы все разные. И, видимо, раз это Божье устройство, то это хорошо. Послание к Ефесянам в 4 главе. Есть несколько стихов, я прочитаю выборочно. Например, такой текст, 4. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Один. Одна вера, одно крещение, все одно. 7 стих. «Каждому же», приставочка такая, или частичка же, она говорит о том, что речь сейчас будет идти о противоположном тому, что шло раньше. Один. «Но каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». И дальше написано. «И поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». И 12 стих. Цель всего этого. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия и мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Друзья, с одной стороны, здесь подчеркивается наше единообразие, единая надежда, единая вера, один Бог. С другой стороны, акцентируется внимание на разных дарах. В других текстах мы можем найти, друзья, о том, что есть разные проявления этих даров. И даже такие тексты, когда Павел говорит, нога скажет ли руке, или глазу ты мне не нужна, или глаз скажет ли ноге. То есть, в общем-то, друзья, сравнивая с телом человека, апостол Павел приводит эту аналогию, что члены тела, они, имея многое общего, они друг от друга отличаются. Друзья, эту мысль давайте мы запомним сейчас и отложим ее в сторону. Потом мы к ней вернемся. Вторая мысль. У нас в церкви, когда я приехал, было очень много бабушек. И сейчас их много, просто они растворились в молодежи сейчас, меньше стало заметных. А тогда было, мы так и называли, бабушкинская церковь, так и называли. И очень много пожилых людей, и даже средний возраст церкви был больше, чем, например, 50 лет, средний возраст. И участвовали на служении только бабушки. Я уже, мне кажется, даже рассказывал у вас, как наши бабушки участвовали на собрании. Они выйдут петь, и у каждый куплет с новой мелодии начинается. Вот. И были такие случаи, когда вот одна сестра вышла, пожилая, поет, а другая ей подсказывает ей, вот тут подпевает ей на лавочке. И та поет, поет, говорит, не пой. Вот. Дальше поет, говорит, люди, не пой. Вот, то есть вот так вот. Ну, очень просто все. Собирались в маленьком-маленьком домике. Все очень просто. И стихи, и пение рассказывали. Пели песни, рассказывали стихи. А потом в церкви стала появляться молодежь. Ну, молодежь талантливая, многие из них музыкальное училище закончили, многие просто хорошо много пели. И стали они петь. И вот у меня вопрос, хорошо, что они стали петь на служении или плохо? Вот молодежь наша. Ну, конечно, хорошо, слава Богу, очень здорово. Но произошел определенный эффект. Наши бабушки стали меньше участвовать. Вот все меньше и меньше, и меньше, и меньше. И потом произошел момент, когда ни одного участия на протяжении недель со стороны пожилых не было. Но я подошел к одной сестре, говорю, сестра, а почему вы не поете на собрании? О, куда мне петь? Посмотри, как наша молодежь поет. Посмотри, как хор поет. У нас один брат приехал, и так хор поднял сильно, хорошо. Как хор поет, посмотри, куда мне? Мне стыдно, мне стыдно. К одной сестре подхожу, сестра, вы такие стихи рассказывали хорошие, мне так назидательно было. Все, у нас молодежь подросла. Но с одной стороны, здорово, что молодежь участвует, это очень замечательно. И они действительно, молодежь, участвуют лучше, чем бабушки, профессиональные. Но с другой стороны, получилось какая-то вот такая, какое-то смещение. То есть вместо вот литургии по переводе на русский означает совместное участие или совместное служение Богу, вот православные поэтому слово это используют, литургия, хотя у них нет литургии, да, у них там не участвуют люди. Вот вместо вот этого совместного такого литургического участия у нас появляется участие, вот кто-то слушает, а кто-то постоянно участвует. И вот здесь тоже есть большая-большая проблема. Согласитесь, да, друзья, с этим? Есть вот это переживание. И даже мы недавно беседу провели в церкви, чтобы наши бабушки тоже начали участвовать. И вот какой-то сдвиг в этом вопросе опять происходит в другую сторону, что они начинают участвовать. Друзья, но вот в вопросе благовестия примерно происходит то же самое. То есть потихонечку, друзья, вот у нас организуются прекраснейшие ансамбли. Очень, у нас вот в крае 3 или 4 ансамбля хороших очень. Мы очень рады, когда они приезжают к нам. Оттачивается, вот братья оттачивают вот эти вот вступления, примеры. Замечательно, очень хорошо. И хороший успех, хорошее благословение. То есть приходят люди и каются, слава Богу. Друзья, но вот у этого благословенного начала и благословенного служения есть одна обратная сторона, которая не зависит от этих людей, которые участвуют, но она в любом случае все равно действует в нас. И вот мы должны с этим немножко бороться. Происходит такое как бы передача функции. Мы говорим, ну хорошо, раз вот они благовествуют, ну вот пусть и благовествуют, а мы будем сидеть и слушать. Друзья, это вот то, что сейчас я говорю, происходит везде и всегда. Ну, появились хорошие проповедники в церкви, такие яркие, качественно проповедующие, слава Богу, очень здорово, все этому рады. Друзья, но обратный эффект, братья, которые не так сильно скажут, а мы тогда вообще не будем ничего проповедовать. Вот у нас есть проповедник, вот пусть он и проповедует, да? Но на Западе это вылилось в так называемое пасторское служение, когда один проповедник проповедует все собрание. И, в общем-то, говорит, ну а зачем нам это делать, если вот у него есть на это талант, пусть он это и делает. Друзья, это другая сторона, это обратная сторона. И вот как раз хотелось бы сказать, друзья, что в благовестии это неправильная позиция. Мы должны быть очень рады и всячески поощрять и благословлять людей, занимающихся, ну, давайте скажем это слово, не очень хорошее слово, я другого просто не подберу, профессионально благовестием, то есть посвящающим этому время, силы много очень, и качественно, и на очень хорошем уровне это делающие. Это замечательно, здорово. Но это ни в коем случае не говорит о том, что на каком-то другом уровне, на личном уровне мы должны сказать, ну, а теперь мы будем просто слушать. Вот на уровне церкви происходит то же самое. Кто-то говорит, ну у нас вот есть ответственность за благовестие. У нас же есть молодежь. Ну куда я? Мне там 50 лет, куда я там, или 60, или 70, куда я пойду говорить? Да я говорить и не могу. Да я и так далее, и так далее. А вот он, вот пусть он и слушает. Вы знаете, иногда это происходит, вот эта вот тенденция в разных сферах, она иногда приводит к самым таким интересным вещам. Вот, например, перед Новым годом у нас одна сестра говорит, вот как бы хорошо, если бы родители вместе собрались, ну, например, и помолились за своих детей. Я говорю, слава Богу, отлично, соберитесь и помолитесь. Не, ну ты же пресвитер, вот назначь собрание, созови нас всех. Я говорю, ну я могу это сделать, но почему вы-то это не можете делать в своем собственном доме? Ну соберите родителей, да помолитесь вместе, ну что вам мешает-то, да? Друзья, посмотрите, вот даже в этом вопросе молитвы, даже в этом вопросе у нас приходит, вот есть пресвитер, пусть он пусть все организует. Ну нам расскажут помолиться, мы помолимся. Ну не скажешь, не помолимся, да? А еще лучше, когда вот братья пусть помолятся. То есть вот как бы вся же духовная жизнь, она немножко переходит вот на эти рельсы. Есть тот, кто будет лучше делать, вот они пусть делают. А мы просто будем сидеть и слушать. Давайте теперь, друзья, вот эти две мысли совместим. Первая мысль, вы не забыли, о том, что мы все очень разные, да? Все очень разные. Один говорит очень быстро, другой медленно. Это я оправдываюсь. Да? Вот. Один говорит так, и другой так. И разный характер, разные привычки, разные даже уровни образования, все разное. И вторая причина, что каждый должен действовать. И вот совместим это с текстом, который я прочитал. Смотрите. Один Бог и Отец всех, который над всеми. Вот, то есть мы все, вот давайте представим, мы все, и вот над нами один Отец. Здесь все понятно. Который над всеми и который через всех. Что через всех? Действует через всех. Дальше. Для чего все это, друзья? Для чего все это? К совершению святых. Как вот слово понимать к совершению? К чему? К возрастанию святых. Или к действию, к деланию святых. Или к созиданию святых. Он был не святой, а стал святой. Вот для этого Бог сделал всех разными. И если, друзья, еще раз подчеркну мысль, что речь не о грехе идет, не о грехе. Мы не можем сказать, вот, ну мы разные, вот ты любишь курить, я не люблю курить, поэтому мы все разные. Да? Нет, ни в коем случае не о грехе речь. А речь идет о разных типах мышления, привычках, разных каких-то формах общения и так далее. Через всех Бог для совершения святых, то есть для созидания святых, для устройства, чтобы святые были. На дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры. Друзья, вот это очень важная мысль, которую мне хотелось бы сегодня донести до нас. И чтобы мы донесли ее в церкви. Каждый из нас обладает определенным набором качеств, образом мышления, привычками, какими-то ценностями, какими-то, ну, каким-то своим набором качеств, ну да, назовем. И вы знаете, что есть другие люди с набором вот таких же качеств. Именно эти люди и есть наше с вами паство, вот личного благовестия. Я расскажу пару примеров. Буквально недавно, вот в книге, которую я сейчас читаю, мне очень понравилась эта книга, пример, я уже всем ее рассказывал, кто рядом со мной. Вот одна церковь, они решили такое себе правило поставили, это американская церковь одна, чтобы каждый год организовывать одну общину. То есть каждый год из их церкви, там довольно большое количество членов, организовывать брата, который бы переселялся, и там бы организовал бы общину вокруг, ну, чтобы новая община была. Вот 20 лет церковь существует, 20 общин новых они организовали. И он говорит, у нас был один раз очень такой серьезный сбой. Мы, говорит, поселили брата, очень ревностного, очень хорошего проповедника, такого душепопечителя, добрый человек, хороший человек. И мы его поместили в одну местность, и там он год трудился, и в течение года не было результата. То есть, может быть, 3 человека, 5 человек, но до 15 максимум приходило и уходили, и никто не оставался. И мы много раз с ним беседовали, постились, молились, ну что происходит, почему нет успеха, почему нет созидания церкви. И вот он говорит, вы знаете, однажды он признался, говорит, вот знаете, вот эти люди такие очень хорошие люди, я вот с ними общаюсь. А место, куда его поселили, это такой район города, где живут в основном рабочие люди, рабочий класс. Очень много там шоферов, очень много слесарей, которые вот ремонтируют автомобили, так вот как-то вот такой. И вот он говорит, вот они придут ко мне в гости и начинают то про кардан рассказывать, то про какие-то щетки. Я сижу, я даже с трудом их понимаю, вот о чем вообще не говорят. Я улыбаюсь, я им киваю. Но я чувствую себя не в своей тарелке. Вот как бы это... Они хорошие люди, но не мои. Вот вы встречаетесь с такой ситуацией, когда вот люди рассказывают, и вы понимаете, что вот вам это вообще не интересно. Вот я у нас пчеловоду так рассказывает. Я даже уйду, там чай попью, посплю, вернусь, они все рассказывают еще. То вот так. И вот они приняли решение, эта церковь. Они его оттуда забрали. и поместили в другое, ну, в другой район города. Город очень крупный, большой город, там миллионы людей живут. Другой район города. А в этом городе, он, этот район при университете. Там живут преподаватели, младший преподавательский состав, старший преподавательский состав. А этот человек как раз он из высшего образования и так далее. И плюс он еще и черный, то есть негритянская раса. И там тоже очень много вот как раз вот такого люди живут, студенты. За один год 300 человек пришло в церковь. 300 человек. Вот один и тот же человек. Вот вопрос, а что произошло? Попал в свою тарелку, да? Вот в то общество, которое ему близко, которое оно, ему понятно, которое это общество его понимает. Друзья, вот когда мы идем по пути вот этого, вот пусть они благовествуют, вот пусть они, вот они лучше нас знают, пусть вот они благовествуют, пусть они. Когда мы по этому пути идем, друзья, мы таким образом говорим Богу: Господи, вот ты меня избрал для служения благовестия, но я не буду трудиться там, куда ты меня поставил. Вот то общество, которое, оно пусть остается без благовестника. Знаете, друзья, потому что вот эти люди туда не придут. Просто они не найдут точек соприкосновения, у них мало общего. Вот брат Петр говорил, это очень хорошая мысль. Он говорит: вот мой отец 5 раз сидел в тюрьме, точка соприкосновения. Вот мы учились в школе, точка соприкосновения. Друзья, вы знаете, есть общество, где у нас очень много точек соприкосновения. А есть общество, где у нас почти нет точек соприкосновения, но зато они есть у вас. И это общество и ждет вас. Пусть оно небольшое, там 5-7 человек, где-то большое, там 200 человек. Но именно вас Бог избрал, чтобы вы благовествовали, чтобы вы трудились именно с теми людьми, которые Бог вас поставил. Ну, еще один пример, а потом уже к библейским текстам перейду. У нас один брат приехал в церковь. Но я не только быстро говорю, проповедую, хотя я сейчас стараюсь вообще очень медленно, там у меня скорость на минимуме стоит. Вот. Я не только быстро проповедую, но я и люблю быстрых проповедников, когда быстро проповедуют. И вот приехал брат, и он говорит, и вы знаете, и мне сложно его слушать. Мысли хорошие, но растянуто все. И вот я слушаю, и я с трудом сдерживаюсь не отвлечься. Потому что пока он доскажет мысль, можно о чем-то еще подумать. Вот. И переживая об этом. И он так вот, он не затянул, он проповедовал 25 минут примерно, нормально. Но сам факт, что вот это все так вот длинно. И потом мы выходим с собрания, и вот одна сестра слышит, другой говорит: как хорошо этот брат проповедовал. Наконец-то я все поняла. Друзья, наконец-то это в мой камень огород. Да? В мой огород камень. Друзья, то есть, оказывается, вот для меня трудно слушать этого проповедника. А вот для этой сестры прекрасно. У нас недавно было представление в церкви, члены совета предстояли. И вот один брат, пожилой брат, хороший очень брат, вот на него ни одного нарекания в церкви, вообще ни одного. Но с проповеди тоже, вот, например, с моей точки зрения, я бы как бы подрихтовал немножко. А одна сестра говорит: вот когда он выходит за кафедру, как будто мед течет. Я с таким наслаждением его слушаю. И я смотрю в церкви, там около 100 человек, многие поддерживают ее. Я говорю: слава Богу, что я никогда ему не сделал замечания. Потому что есть такой, есть такая вообще опасность такая, подстраивать других под себя, да, вот не давать место действию Божьего Духа, а вот как я, так и пусть все остальные будут. Друзья, вот Бог через него, ибо один Бог через всех для созидания святых. Вот если он ересь не проповедует, если он не проповедует откровенно, то, Божий через него действует, но это же очевидно, церковь подтверждает это. Друзья, вот давайте посмотрим текст Священного Писания. Вот послание Галатам, 2 глава, 7 стих. Там так и написаны слова. «Мне верено благовестие», Павел пишет, «мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». О чем этот текст говорит? Что Бог определил Павла на благовестие для язычников, так, да? А Петра определил для благовестия иудеям. Вы можете вспомнить пример, когда Петр благовествовал не иудеям? Конечно, Корнилий, да, он проповедовал язычнику. То есть это не говорит о том, что если Бог определил для проповедования обрезанным, это означает, что другим нельзя проповедовать. Нет, конечно, мы встречаем, и Павел проповедовал в синагогах, И Петр проповедовал язычникам. Но основная их деятельность была направлена именно на ту группу людей, которые им предназначил Бог. Я не думаю, что зря Павел, Бог так усмотрел, что апостол Павел вырос в Тарсе Киликийском. Ведь город Тарс – это была столица Киликийской области. А Киликия – это была местность, где жили и язычники, и евреи. И Павел вырос в очень строгой еврейской семье, фарисей от фарисея, и по правде закона непорочной, но при этом, при всем, он прекрасно знал греческий язык и греческую культуру, которую не знал апостол Петр. И поэтому Бог посылает к язычникам какого человека? Которого он приготовил для язычников. Он его приготовил, вырастив именно в Тарсе Киликийском. И Павел идет к греческим философам в Афины, и он смело им говорит, как и ваши стихотворцы говорят, мы его и род. Почему? Откуда? Это Петр, Павел знал. Петр даже, может быть, и не слышал про этого поэта, который это сочинил, а Павел знал, потому что он вырос в этой культуре. Друзья, Бог изначально в нас закладывает определенные качества, даже воспитания, которые позволяют нам работать или трудиться среди определенного категории людей. И было бы очень опасно, и я с духовной точки зрения опасно имею в виду, пренебрегать этим. Или говорить, пусть вот они идут. Мы должны трудиться с теми, которые Бог нам послал. Друзья, вот в Евангелии от Матфея, 10 глава, сказано про учеников. Евангелие от Матфея, 10 глава, 5-6 стих. Я просто хочу довольно основательно доказать эту мысль, потому что даже если только я это сделаю, больше ничего, я буду считать это очень важным. Но потом еще и о практике поговорим. 10 глава, 5-6 стих. Сих 12, смотрите, там перечисляются, Симон, Петр, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп и так далее, и так далее. И 5 стих. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите только, наипаче, да, к погибшим овцам дома Израилева. Друзья, почему Христос строго ограничил? Туда не ходите и туда не ходите. Вот идите туда. В данный момент времени вот это была самая главная задача. Именно для этого Он их избрал. Именно для этого Он их избрал. Друзья, и таких текстов очень много. Например, вот Христос говорит, «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Вы помните, да, такие слова? Но разве весть Христа не была предназначена для язычников? Была, но не сейчас. Сейчас речь, он говорит, я не хочу даже с этой женщиной сейчас разговаривать. Сейчас я послан только к погибшим овцам дома Израиля. Чуть позже эта весть распространится на всех. Друзья, вот то есть даже в Библии, в жизни Иисуса Христа, в жизни апостолов, мы видим, что Бог ограничивал служение. Наша задача тоже такая. Нам не нужно охватить весь мир. Для того, чтобы охватить весь мир, нужен не Денис один Самарин или один Петр Кустенко. Нужны все мы вместе. Один вот этот охватит, другой вот этот, третий этот, четвертый этот. И мы все вместе охватим весь мир. Церковь вся вместе охватит весь мир. Но для этого я один должен охватить только то, что Бог мне предназначил. Как один человек сказал, не надо обнимать любовью весь мир. Обними одного конкретного человека. Да? Легче сказать, вот я всех люблю. Вот его конкретно, вот одного. Друзья, есть еще одно доказательство этой мысли, и потом уже перейдем дальше. «Идите и научите все народы», крестя их во имя Отца, помните, да? «Идите, научите все народы». Вот интересно, что эта фраза «все народы», мы ее встречаем в нашем русском языке, вдруг немножко интересное выражение. Вот есть, там вот из греческого читать, там будет так написано «та этне», то есть «все народы». Вот слово «этне» означает слово, от этого слова произошло слово «этнический», то есть группа, народ, или группа, какая-то этническая группа. И вот если читать вот как бы вот именно дословно, идите научите все группы народов, или все народы, то есть все группы людей. И потом, друзья, мы видим, что апостолы так и пошли. Они же не все кучкой пошли в одно место, они распределились. Один туда, один туда, один туда. Видимо, тоже Бог усмотрел по их определенным склонностям. Кто-то туда пошел, кто-то сюда, кто-то туда пошел. То есть есть вот эти вот группы людей, для которых предназначен каждый из нас. Вот я помню, один раз в Тольятти, когда еще жил, пригласил, ну, переезжал из квартиры в квартиру и нанял грузчиков. А потом звонит мне, я недалеко жил от его места, откуда он переезжал. Позвонил мне и говорит: слушай, я тут грузчиков нанял, но их мало. Можешь прийти помочь? Ну, я пошел тоже помогать, как бы. Вот. Друзья, я сейчас приведу пример. Хотела бы, чтобы вы поняли, что я ни в коем случае не хочу кого-то поставить выше или кого-то поставить ниже, там кто-то умнее, кто-то глупее. Нет, я хочу показать разницу, все разное. И вот мы вместе, я пришел в одежде в определенной грузческой, вот, в перчатки взял и пришел разгружать. И вот мы вместе с этими грузчиками работаем. Ну и довольно много пришлось работать. И были перерывы небольшие. Вот мы стоим, а я же их никого не знаю, и они друг друга тоже не знают. Они как бы с разных мест получились так. И вот они легко общий язык между собой нашли, а я не могу клиниться к ним никак. И я решил блеснуть остроумием. И рассказал очень смешную, ну как бы такую историю, очень смешную. Вот с моей точки зрения, это просто высшая степень остроумия. Вот по крайней мере люди, которым я рассказываю, все смеются. Друзья, они меня так посмотрели на меня, знаете... И я вот почувствовал, вот что они смотрят на меня и думают: вот что за глупый человек к нам пришел? Что он там рассказывает? Как это все глупо звучит? Я понял, что это вообще не понято мною никак. Мы на разных континентах, друзья, с ним находимся. Вообще в разных вселенных живем. А кто им будет свидетельствовать о Боге, друзья? Как вы думаете? Вот почему в нашей церкви должен быть обязательно грузчик? Почему? Потому что он пойдет грузчиком, будет свидетельством о Боге. Вот я еще раз скажу, друзья, ни в коем случае я не говорю о том, что кто лучше, кто хуже. Мы говорим о разности, о том, что есть разные. И Бог посылает каждого из нас к своей группе людей. И если мы скажем: о, не, я недостоин. Очень часто вот эта фраза, она звучит, потому что мы думаем, мы себя приравниваем туда вот. Я не способен благовествовать, как он. Ну, как он, конечно, ты не способен. 100% ты не способен, как он. Но как ты, он не способен. Просто у них нет разных. Еще когда я был совсем юным христианином, только уверовал, у нас пресвитер рассказал одну историю. Не знаю, правда это или нет, но думаю, что вы, может быть, ее слышали, как бы она не очень свежая, но она очень яркая. Один дедушка был, и у него была жена. Нет, жена здесь ни при чем, просто дедушка. И вот он выходил на заваленку, и у него был друг, тоже дедушка. И вот он садился, этот второй дедушка, и вот они на заваленке сидели и молчали. Молчали, все время молчали. И только в середине, где-то этой, такое вот общение, это первый говорил: да, другой говорил: да. И вот так они расходились. Потом друг его умер, его дедушка. И он подружился с другим. И вот они сидят вдвоем с другим уже. И этот просидел тоже, потом говорит: да. Тот говорит: да, да. И вернулся, и эта жена его спрашивает: ну как тебе твой новый друг? Он говорит: нормально, только болтливый. Вы знаете, я эту историю, наш пресвитер Толятинский рассказал, вот я эту историю под. Вот я историю до сих пор помню. Как бы он ко мне-то отнесся, вот этот дедушка, если бы я-то рядом с ним сел? Вот для меня, например, сидеть просто с человеком и молчать, ну что это за разговор такой? А для кого-то надо просто молчать. Друзья, я много времени на это потратил, но я хочу еще раз об эту мысль. Мы все, вот абсолютно каждый из нас, в каком бы состоянии мы находились, в каком бы состоянии болезни, здоровья, образования, качества характера, друзья, мы, именно мы нужны Богу, вот именно такие, для того, чтобы привлекать подобных людей в церковь. Он придет, и он рядом с нами сядет на лавочку, понимаете? Он рядом с нами. Вот я еще раз, друзья, про себя пример приведу. Ну, я не считаю его хорошим примером, хотя тут я ни при чем. У нас сестра одна в церкви есть, очень хорошая сестра, отличная. Но она пожилая женщина, и вот к ней тоже никаких нареканий нет. И вот моя недавно жена, я ей говорю: слушай, а чего они так нам в гости не приходили? Пригласи их к нам в гости. И она говорит: она тебя боится. Я говорю: в плане боится. Но она говорит: жутко стесняется к тебе. Она говорит: ты к ней подходишь, у ней все замирает. Она, я думаю, что она не здоровается никогда со мной. Она говорит, она себя очень стесняется, друзья. И вот я подумал, а если бы все в церкви были как я, она бы в церкви вообще была или нет? Нет, конечно. Потому что ей нужны такие, как вот она. И то же самое, друзья, вот, ну вы поняли эту мысль. Вот, и вот хорошо, если каждый из нас сможет встать на эту позицию: Господи, Я тебе зачем нужен? Куда я могу пойти, куда не пойдет ни пресвитер наш, куда не примут нашего благовестника, кто ни за что не будет слушать вот этого человека, вот этого, но меня он будет слушать, потому что я такой же, как он. Друзья, и вы увидите, сколько людей в мире нуждаются именно в вас, именно в вас. Именно в таким, каким вы есть сейчас, какой вы есть, с вашим уровнем достатка, образования, способностей, качеств характера и так далее. Бог так избирал людей, учеников своих, и посылал их на проповедь. Друзья, теперь немножко к практике. Сегодня уже вспоминали вот тот текст, который написан, записан в Деяниях апостолов, где апостол Павел пришел в Афины и благовествовал там. Вот посмотрите, друзья, хотел бы на него еще раз обратить внимание. Вот когда он начинает благовествовать, он начинает с такой фразы. Прошу прощения, до того, как он начал благовествовать, там так написано, 21 стих, 17 главы. «Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». У меня вопрос, друзья. Давайте немножко проанализируем. Кто перед апостолом Павлом? Что за слушатели перед апостолом Павлом находятся? Афиняне, во-первых, да? Афиняне. Еще. Ну, такие, ну, афиняне и живущие у них иностранцы. То есть афиняне, жители города и переселенцы. Хорошо. Какую характеристику мы еще можем сказать о них? Давайте я еще раз прочитаю, а вы подумайте. Какую характеристику мы можем извлечь из того, что мы прочитали? Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Да, так, о, хорошо, отлично, я вот не догадался. Они вот, у них было что-то общее, да, то есть объединяющее такое вот...
Общее хобби.
Общее хобби, да, вот хорошее, общее хобби у них у всех было. Прекрасно, еще что мы можем о них сказать?
Любознательные.
А? Любознательные.
Умные.
Умные, да, они пытались искать что-то новое всегда. А вот по поводу занятости, что вы можете сказать? Вот занятые, незанятые там вот... А? Ну, можно сказать, что да, такие вот помягче слово праздное, по откровению бездельники. Вот. То есть люди, у которых полно времени, да? Полно времени, ну, судя по всему, ни в чем охотнее. Друзья, еще о чем мы можем сказать? Что-то любят поговорить, да? То есть, например, что еще там? Спорт. Им это ничего не нравится. А вот новое что-нибудь послушать, это вот для них вот нравится. Друзья, вот какую мысль хотелось извлечь? Когда апостол Павел стал говорить народу в Афинах, он знал, кто перед ними находится, он знал их привычки, он знал их хобби, он знал их свойства, вот что они любят делать, что они не любят делать. Друзья, Лука, который писал послание в Деяния апостолов, он конкретно дал четкую характеристику, конкретную характеристику людям, которые здесь слушают. Друзья, когда мы с вами говорим людям, вот мы сказали, что каждый из нас Богом предназначен для определенной категории людей. Вот знаем мы эту категорию людей или не знаем? Но даже если вот не об этом, а речь о благовестии, вот мы вышли людям проповедовать, людям благовествовать. Вот знаем мы, кому мы говорим? Можем ли мы очень коротко в двух-трех предложениях нарисовать портрет человека, который нас слушает, или портрет людей, которые нас слушают? Вот можем мы это сделать или нет? Друзья, представьте себе, какой бы урон проповедь Евангелия понесла бы, если бы Павел не знал, кто перед ними. Если бы Павел не догадывался, кто перед ними. Он бы мог сказать совершенно неприемлемое для них. То, что совершенно они бы не слушали. Друзья, мы уже слышали массу примеров, когда люди попадали в казусные ситуации, когда они не знали, кто перед ними находится. Перед ними находится там бывший заключенный. Они называют, например, говорят притчу о козлах там, и овцах, там, да? И люди обижаются, кто там, или еще что-то. Друзья, человек не позаботился узнать, кто перед тобой. Один брат проповедовал и говорит: дети. Его пригласили на благовестие, он не сильно по этому поводу как-то думал о чем-то. И он говорит: дети, молиться Богу надо так, как молишься отцу своему. Как ты говоришь с мамой своей, с папой своим. Вот так вот надо. Вот как вы маме и папе говорите, вот так надо и отцу говорить небесному. Друзья, а потом он узнал, что это были дети из детдома. И представьте его реакцию на то, как он доказывал им, что надо к папе и маме. Друзья, сколько можно проблем создать благовестию, когда мы не знаем, кто перед нами. И наоборот, сколько открывается общих точек. Вот брат Петр говорит, давайте общих точек найдем. Но откуда бы их узнать, а где бы найти эти общие точки? Как бы нам связать себя с этими людьми? Откуда мы можем это знать? Так давайте познакомимся с теми людьми, к которым мы идем. Вот эта группа людей, узнаем их потребности, узнаем их нужды, узнаем их предпочтения, узнаем их привычки, узнаем их обстоятельства жизни. Друзья, узнаем все. Может быть, это очень бедные люди, нуждающиеся в хлебе, а может быть, это очень богатые, которые роскошествуют. Может быть, они пережили бедствие какое-то, может быть, у человека кто-то умер недавно. А может быть, это люди, которые ищут смысл жизни, а может быть, это студенты, а может быть, это люди, которые потеряли недавно, допустим, развод пережили, или которые с детьми у них проблемы. Друзья, вот надо все узнать. И тогда говорить. Посмотрите, перед тем, как Павел начал говорить, он сначала все узнал. И вопрос, а откуда Павел узнал, друзья? Вот два ответа на этот вопрос. Первый ответ, 23 стих. «Обходя и осматривая ваши святыни». «Обходя и осматривая ваши святыни». Друзья, перед тем, как Павел встал на проповедь в этом городе, он этот город прошел. Он этот город изучил. Ну, немножко, пример немножко в бок, но мысль такая. В одну церковь пригласили пастора. Но это было в конце 19 века, когда вот спирженские церкви, они были организованы, что группа деканов управляла церковью и приглашали пасторей. Приглашали. У нас немножко другое устройство, но неважно. И вот в одну церковь пригласили пастора. И попросили его, чтобы он у них был пастором церкви, чтобы он у них был как бы их проповедником основным. Он говорит, я согласен, но у меня условия. Можно я полгода просто буду ходить на ваше служение, просто сидеть и не участвовать ни в каких служениях. Ему говорят, а зачем? Он говорит, мне надо познакомиться с вами. Вот как вы думаете, мудро или нет? Конечно, человек не то, что приехал с другого государства, и теперь он будет учить их. Он хочет пожить с ними вместе. Он хочет побыть вместе с ними. Он хочет их осмотреть, изучить, понять этих людей, чтобы потом нести им Евангелие этим людям. Друзья, как здорово, когда вот так можно, обходя и осматривая ваши святыни. Посмотреть, а чем люди живут, какие у них интересы. Друзья, разница или вот эта вот пропасть между чем жили афиняне и чем жил Павел была безмерно глубока и широка. То есть Павлу не нравились Афины. Идолопоклоннические храмы, мерзкая жизнь развратная, она никаким образом ему не нравилась. Он никаким образом не любил эту жизнь. Друзья, иногда бывают красивые города, приятно посмотреть. Иногда бывают мерзкие города, не хочется смотреть. Вот для Павла Афины был мерзкий город. И кто-то бы сказал, Павел, на месте Павла, да что я пойду туда смотреть? Там один грех, зачем я туда пойду смотреть? Но Павел пошел и стал рассматривать. Знаю пример про одного человека, он сам про себя книгу написал. Он тоже американский пример, друзья, не все подходит для нас, конечно, просто некоторые моменты. Он приехал в одну местность. И в этой местности его задача была как бы организовать церковь. Город большой, очень крупный. И вот он решил сам себе, что не будет приглашать в церковь людей из других церквей. То есть как бы не будет заниматься таким прозелитизмом. Да? То есть основное его будет направлено на неверующих. На неверующих. Вот. Что он сделал? Приехали они в сентябре. Первое богослужение они назначили на апрель месяц. То есть полгода. И назначили его пасхальное служение. Это будет пасхальное служение. И вот эти шесть почти месяцев, которые отделяли его от пасхального первого служения, которое они назначили, он вдвоем с женой, больше никого не было, он и его жена, больше никого не было, они обходили целыми днями соседей. Просто обходили, с какой знакомились. Они говорили, здравствуйте, я приехал, я пастор церкви, приехал к вам в город. Конечно, друзья, в нашей местности, где свидетели Иеговы хорошо поработали и где очень доминирует православная церковь, вот этот метод, может быть, не очень хорошо работает. Я просто сам факт привожу. Я хочу с вами познакомиться. Можно ли вас узнать, посещаете ли вы какую-то церковь или нет? И он говорит, если люди говорили, да, посещаем, я этого человека оставлял. Но если он говорил, нет, то я говорил, я хотел бы, у нас еще нет церкви, я хотел бы просто вас спросить. Вот о ваших, ну просто беседа, познакомиться с вами. Буквально 3-5 минут беседы обычно. После этого я, говорит, всем этим людям через несколько месяцев написал письма. Друзья, они с женой отослали 15 тысяч писем. 15 тысяч всех людей, с кем он познакомился. Это за 6 месяцев. Труд был с утра до ночи. На пасхальное служение, которое они наметили, пришло 280 человек. Ну, с 15 тысяч много это или мало? Ну, вроде как мало с 15 тысяч, да? Но 280 человек. Из них 80 человек стали регулярно посещать служение. Регулярно, то есть постоянно. Но из 15 тысяч 80, это мало или много? Друзья, это не очень много. Но 80, тогда, когда было 0, точнее 2, стало 80. Через 10 лет, ну, в этой церкви, по этому методу они действовали, у них уже там около 1000 членов церкви было. Через несколько лет. Друзья, обходя и осматривая, чем живут люди, мы можем просто не знать вот атмосферу людей. Вот написано, афиняне и живущие у них иностранцы ни в чем охоте не проводили время. А мы знаем, в чем охотно проводят время-то те люди, которым мы благовествуем. Или нам вообще все равно, в чем они время проводят охотно. Мы не говорим о том, что они хорошо проводят время, но хотя бы мы должны знать это. Иногда в наших головах есть мифы какие-то. Мы говорим, о, эти люди, они только вот в этом время проводят. Но на самом деле это может быть не так. Итак, первое. Ну, и первое, второе сразу. Обходя и осматривая ваши святыни. И еще один текст, друзья, который написан, откуда Павел знал, это 17 глава. Написано, 17 стих. Он рассуждал в синагогах с иудеями, ищущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. То есть, с одной стороны, он обходил и смотрел на жизнь города, на жизнь людей, на их обстоятельства, на их приоритеты. С другой стороны, он общался с людьми. Вот размышляя об этой теме, ну, где-то готовясь к этому семинару, и где-то вообще об этой теме размышляя, я вспомнил об одном деле, которое я делал в своей церкви, когда переехал в город Ейск 9 лет назад. И с тех пор я этого никогда не делал. И меня это очень сильно обличило, эта совесть меня сильно обличила. И сейчас я вот восстанавливаю это дело, потому что мне это очень кажется очень правильным. Что это за дело? Когда я переехал в Ейск 9 лет назад, то у нас было очень там небольшое людей совсем. И у нас очень много людей было из таких семей неверующих. То есть вот одна сестра, а муж неверующий. Там, допустим, муж верующий, жена неверующая. И вот очень здорово было так. Вот приходишь в семью, к мужу неверующей сестры, и говоришь, здравствуйте, вот, здравствуйте, меня зовут Денис Амаль. Я вот пресвитер той церкви, которую посещает ваша жена. Я займу ровно 5 минут вашего времени. Можно уделить мне 5 минут? Да. У меня к вам один вопрос. Скажите, вот ваша супруга посещает служение уже 10 лет, а вы ни разу на собрании не были. Ну вот что вас останавливает? Вы знаете, иногда такие беседы были отличные. Кто-то говорил, а вы знаете, как ваши верующие себя ведут? Вот просто надо же составить список. Вот список ответов. И список ответов был очень интересный. Кстати, некоторые говорили, ну, очень часто, страх. Мы просто, ну как бы, они говорили, мы боимся, но в ходе беседы было, а что там происходит? Непонятно все что-то. Нам вот, мы приходим, вот один мне сказал, я был на вашем собрании, ничего не понятно. Вот одно такое вот свидетельство. Другой человек говорит, а вы знаете ваших верующих? Вот я нанял одного человека, он мне так сделал, что я в жизни больше к вам никогда не пойду. Второе свидетельство. Кто-то говорит, да, честно говоря, у меня просто и времени нет. А один человек говорит, ну я бы пришел, да меня никто никогда не приглашал. Друзья, оказывается, люди разные. Вот просто побеседуйте с людьми, вот познакомьтесь вот с теми людьми, которые вам доступны. Сходите, пообщайтесь с ними, вы очень много интересного узнаете. О том, почему, что мешает людям прийти в служение, что им мешает. Вот именно из тех вот тогдашних вот этих встреч, которые вот были, выродилась идея создать отдельное общение для интересующихся в церкви, чтобы не сразу их на собрание приглашать, а просто сделать отдельное промежуточное общение, которое, кстати, много хорошего сделало, это общение. Друзья, вот Павел ходил и просто общался со встречающимися. И он ходил по городу и изучал. Поэтому, друзья, очень важная мысль, что, повторю с самого начала эту мысль, что мы с вами избраны Богом, каждый из нас, для свидетельства в своем месте. Вот есть такая детская песенка «Мой уголок, мой маленький мир». Помните, да? Вот у каждого из нас есть «Мой уголок, мой маленький мир». К сожалению, часто он там пустует. Мы ушли в другие миры, в другие уголки, да, там скучковались и сидим все вместе. А вот в этом кто остался? Никого нет. Это первая мысль. Вторая мысль, друзья, чтобы нам быть успешными вот в этом маленьком уголке, в моем собственном мире, мы должны его с ним хорошо познакомиться. Спросить, выяснить, узнать, сдать характеристику, чтобы найти пути Евангелия. Один человек сказал такую фразу, не знаю, можно с ним согласиться или нет, но какая-то истина в этой фразе есть. Я, говорит, уверен, что каждого человека можно привести ко Христу, если найти ключ к его сердцу. Но, может быть, не каждого человека, потому что все-таки есть люди упорные в своих грехах и не желающие покаяться. Иуда был таким, например. Поэтому, наверное, не каждого. Но, наверное, намного больше, чем мы это можем сделать. У меня до 4, да? Нет, больше не надо. Вот. И, друзья, заканчивая вот эту мысль, я хотел бы отметить, друзья, что следующий вот как бы стих, там буквально еще 5 минут. «И сказал, я по всему вижу, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Друзья, вот я в своем конспекте записал довольно сложную для меня фразу, и раскрыть ее трудно. Но я надеюсь на то, что мы просто дадим направление, и каждый из нас дома об этом сам подумает. Что необходимо оценить духовные поиски людей. Необходимо найти и оценить духовные поиски людей. Вот есть один текст, который для меня очень дорог. Когда сын попросит у ребенка, когда сын попросит у отца хлеб, то любящий отец не подаст камень. Вот помните эту фразу, да? Вот что это означает в нашей практической жизни? Вот как я могу своему сыну, вот своему сыну, который просит у меня хлеб, подать камень? Ну вот я, для меня это так преломляется. Вот я не буду толковать этот текст стопроцентно, но вот как вот я этот текст понимаю? Что если ко мне сын подойдет и скажет, папа, я хочу кушать. Я сильно хочу кушать. Дай мне, пожалуйста, вот этих чипсов. И я ему говорю, хорошо, сыночек, ты хочешь кушать? Вот тебе чипсы. То я ему подаю камень. Почему? Потому что он хочет есть, и я ему даю то, что его не насытит. Согласитесь, да? Но почему же он просит это? Потому что он думает, что это его насытит. Так, да? Итак, вот ребенок, очень часто проблема у детей какая? Они имеют нужду, и они просят то, что они думают, их нужде удовлетворит. Но мудрый отец знает нужду ребенка и дает ему не то, что ребенок думает, а то, что реально удовлетворит его нужду. Но если отец идет на поводу ребенка и дает ему то, что ребенок просит, то фактически он дает ему камень, который не насытит человека, а наоборот испортит его здоровье. Почему я об этом сказал в тексте? Потому что в духовных поисках то же самое. Человек в мире, находящийся, вот в нашем маленьком кругу, который мы с вами обозначили, этот человек, он имеет духовные поиски. Но дьявол очень жестокий отец. Написано, ваш отец дьявол, поэтому назовем его отцом. Он очень жестокий отец. И он подает своим детям, им и ищущим какие-то, имеющим духовные нужды, он подает им камень. Вот, например, человек нуждается в любви. Очень нуждается в любви. И он говорит, я хочу больше любви. Это его духовная нужда. И дьявол говорит, пожалуйста, вот тебе вот любовь и вот любовь. Сколько хочешь любви. Друзья, человек берет это, потому что он думает. Друзья, почему сейчас люди так увлечены вот этой идеей разврата? Почему? Они же думают, что это даст им счастье. Так же, да, друзья? Почему человек меняет там жен, там мужей? Они же хотят себе счастья. Они думают, что это удовлетворит их нужду, духовную потребность. И дьявол ему говорит, вот, возьми, ешь. Дает им, но это оказывается камнем. Бог же говорит им, нет, ты имеешь нужду в любви. Имеешь нужду в любви, да? Я тебе дам любовь. Не проси вот это, и не проси... Нет, ты проси любви, но не проси вот это, не проси вот это, не проси... Это все камни. И Бог говорит, я это тебе не дам, вот это тебе все не дам. И человек говорит, о, Бог жестокий. Он не дает то, что я хочу. Но когда человек получает, что Бог дает, он говорит, вот надо, это здорово. Я не знал, что Бог именно вот это мне даст. Когда человек получает удовлетворение своей нужды в любви, в дружбе, там, в общении и так далее, и так далее. Друзья, вот одна из больших опасностей миссионерства заключается в том, что мы не видим духовных потребностей людей. Мы говорим, что ой, у них вообще духовных потребностей нет, они все грешники погибшие, ничего не стоящие. Друзья, мы не можем оценить. Вот Павел говорит, вы чтите Бога. Вы его чтите неправильно, но вы его чтите. Вы поставили жертвенник Богу. Вы поставили неправильный жертвенник, но вы его поставили. Вы поклоняетесь Богу. Вы поклоняетесь неправильно, но вы поклоняетесь. Вы ищете, вы говорите, что вы знаете Бога. Вы не знаете Бога, но вы хотите знать Бога. И теперь вот именно на эти потребности вот этого, этой группы людей он дает ответы. Вот правильный Бог, вот этот. Правильное поклонение, вот такое. Правильный жертвенник, вот такой. Посмотрите, если вы посмотрите ответ Павла, то вы увидите, как он сочетается с запросами. Он говорит, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник. А потом он говорит, Бог не в рукотворных храмах живет. А жертвенники, он говорит, или не жертвенники? А жертвенники. Дальше он говорит, вы ему поклоняетесь, а дальше он говорит, не требует служения рук человеческих. То есть он отвечает на их потребности. Друзья, то же самое и в нашей жизни. Мы можем узнать духовные потребности. Человек ищет Бога. Может быть, по-своему, может быть, в его действиях даже трудно заметить поиски, но он все равно ищет. Ищет в этом, ищет в этом. Нужно дать ему найти Бога. Это не очень просто. Это требует больших усилий. Иногда на одного человека много нужно потратить времени. Я уже приводил пример про Луку. У Луки был друг Феофил. Друзья, этот Феофил был уверовавший, да, человек, но наставленный, но еще не твердый в своем учении. И Лука написал ему письмо, чтобы этот Феофил стал твердым христианином. Друзья, сколько времени потратил Лука, чтобы написать письмо? А? Много месяцев, я уверен. Друзья, 24 главы, исследуя от всего, от самого начала, общаясь с очевидцами, друзья, массу усилий Лука приложил, чтобы написать письмо для одного единственного человека. Представляете, какие затраты для одного единственного человека? И поэтому Бог использовал письмо, чтобы всех обогатить. Вот когда мы вот возьмем вот этот маленький круг свой какой-то маленький круг. Был такой человек, который говорит брату своему, Филипп говорит, Филипп, да, Нафанаил, да, Нафанаилу говорит, мы нашли Христа. Один человек одному человеку сказал. Сколько потом миллионов или тысяч людей через Нафанаила уверовало, когда он там в Индии там потом или там где-то, а нет, это, ну да, я не помню, где он проповедовал. Но вот один другому сказал. Петр, Андрей Петра находит. И Петру, а потом Петр стал благовестником очень большим. Друзья, вот ради одного человека, узнал потребность этого человека, понял, что Бог меня именно для этого человека или для группы людей, вот мы близки с ним, приобрел этого человека, друзья, и вот это личное свидетельство, личное благовестие, оно может быть намного-намного эффективнее, чем огромные затраты. Поэтому я считаю, что в церкви, друзья, должно быть баланс. Хорошее благовестие, качественное, с хорошим музыкальным участием. Это очень нужно, это очень важно. И оно дополняется с нашим личным трудом в той группе людей, которых нам Бог предназначил. Но если мы скажем, о, все, теперь у нас появились вот они, да, вот пусть они трудятся, а сами уйдем в сторону, то не будет большого эффекта и большого успеха. Да благословит нас в этом Бог. Слава Ему за все. Аминь.